Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный, да. Да светится имя Твое, да будет воля Твоя, да будет царствие Твое. Сука, как же там дальше-то? Черт. Господи, Всевышний, сейчас вот не за себя прошу, если бы не ты, меня бы тут и не было уже. За Антоху прошу, за братика своего. Господи, молю тебя, сохрани Антоху, он пошел в обход тех, что снаружи, пошел до связиста, пока я тут в доме остался, чтобы задержать, если что, на себя. И если он не вызовет вертушку на этот квадрат, то нам тут всем пиз. В общем, господи, прошу, молю тебя, у меня тут еще и АК заклинило намертво. Я думал, вообще голый останусь, ладно, хоть и разобрал ствол тут, в доме хлам всякий валялся, я даже напильник нашел и проволоку. Из патронов, что у меня были, порох сыпал, собрал пугач, как в учебке учили парни. Так что, если кто зайдет, выстрел у меня еще один есть. Смогу забрать оружие, лишь бы Антоха успел и вертушка не подвела. Блять, это что там снаружи, Беттер? Сука! Хули я с ним сделаю-то? Езжай мимо, родной. Езжай, тут нет никого, нет никого.
Серёж, тебе делать чай? Серёж? Что ты там делаешь, я спрашиваю? Тебе чай налью? Спокойно. Спокойно, братик. Ты чего? Успокойся. Так ты опять сделал эту штуку, да? Успокойся, Серёж. Ты дома. Ты не на войне. За окном не враги.
Света? Света, что ты тут делаешь? Света, ляг на пол, ты с ума сошла? Там Беттер за окном, нас засекут сейчас всех.
Это не БТР, это всего лишь мусоровозка. Сам посмотри в окно. Видишь?
Свет?
Свет! Я не могу так больше, Света. Света...
Серёж?
Прости.
Серёж, нет!
Салют всем катанам и катанессам, кто сейчас нас слушает. Меня зовут Крис Картер, и это очередной выпуск подкаста «Пролетая над крыльцом психушки», в котором мы, как обычно, раз за разом рассматриваем интересные синдромы пациентов, интересные лечебницы. И сегодня, как вы можете догадаться из вступительного тизера, мы будем говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве. А проведет этот выпуск сегодня со мной мой сведущий Артемий, который сегодня здесь не просто так, а он хотя бы один из нас двоих сведущих должен был быть тем человеком, который отдал долг родине. Артемий, привет. Как сам?
Сур, есть сур.
Все хорошо. Сижу дома, за окном у меня лес, там бегают люди какие-то, все круто.
У меня практически та же картина, за окном, только за окном не бегают люди, и я что-то как-то не отлично. Из-за этой ублюдской жары я поспал практически нисколько, поэтому сегодня у меня, вероятнее всего, будет IQ минус 60 от обычного, поэтому, скорее всего, ты будешь тем лучиком разума.
То есть минус 60 вообще?
Нет, осталось 20.
20, ну окей. Ну, что-нибудь мы довезем. Тема серьезная, так что...
Да, на самом деле, без шуток, тема серьезная. Я как бы, в отличие от предыдущих выпусков, в которых мы обычно ржем и угораем над странными пациентами, над тем, как им являются демоны, призраки и прочие шизофрения, над этим как-то даже, ну, немножко неловко смеяться, потому что тема действительно серьезная. Военная ПТСР, думаю, Артемий немножечко введет в курс дела, проведет небольшой ликбез по поводу того, что это вообще.
Значит... Исходя из названия ПТСР, сразу оговорюсь, ребята, я не супер спец в этом всем. Сам недавно чуть-чуть более глубже, чем просто поверхностное знание, изучил эту тему и поделюсь с вами своими ощущениями, впечатлениями и то, как я это понял. Что такое ПТСР? В целом, конечно, это не обязательно какие-то военные приключения должны с человеком произойти, чтобы он охуел в атаке, как говорится. Приходит, значит, молодой парнишка, у него все хорошо дома было, с родителями хорошие взаимоотношения, все его любили, булочками кормили. И в один прекрасный день он отправляется в армию. И знает он об этой армии лишь то, что видел в фильмах или читал в книжках. Чаще всего это какие-то романтические представления о том, как он станет там мужчиной в раз. И на всех парах рвется защищать родину. И вот с этим опытом попадает он в такие ситуации, что йо-хо-хо. В общем, кишки, мозги, кровь, убийство. Смотрит он на это все и думает: пиздец, я поплыл. Что происходит?
Начинает внезапно верить в Бога.
Что происходит? Естественно, это стресс. То есть человек попадает на войну и видит то, что он никогда не видел, и вообще мало кто видит. Он видит убийство, видит, как люди сгорают заживо, и психика его страдает. Происходит травма, так называемая. Травма — это вообще что такое? Травма — это, если говорить про физическую травму, то нарушение целостности тканей, то психическая травма — это нарушение целостности психики и вообще восприятия этого мира. Причем длительное. Вот он смотрит, как горит человек, как его товарищ боевой сгорает заживо. Он смотрит на это все и охуевает потихонечку. И это происходит не один раз, два. Там в течение недели в каких-то боях быть, в окопах лежать и охуевать от этого всего. Естественно, поскольку его психика не была к такому готову, он ломается. Ломается, и что с ним происходит? С ним происходит пиздец.
Нет, на самом деле, все так оно и есть, действительно. Просто, да, нужно уточнить, что тот ПТСР, который вот он есть в общем понимании, да, и ПТСР военный. ПТСР военный, он чаще еще называется в быту афганский синдром, чеченский синдром, на Западе обычно его называют вьетнамский синдром.
Компании, да.
Вот, как правило, там каждые 20 лет в истории происходит какая-то кампания, там вьетнамская, афганская, чеченская, и вот каждый раз приобретает новое название, новый синдром. То есть, как бы сейчас самый актуальный синдром, в который я чекал, это донбасский синдром.
Уже есть донбасский, да.
Да. При всем при этом еще называют такую болезнь, ссылаются к такой болезни непосредственно СМИ, репортеры, как болезнь киллеров, точнее, болезнь снайперов, когда парнишки возвращаются, ну это я чуть-чуть забегаю вперед, прости меня, пожалуйста.
Ничего страшного.
Это когда парнишки навоевались, стали мужчинами действительно и вернулись домой. Но в войнушке они не могут больше без войны. Это одна из частей ПТСР военного. Когда ты возвращаешься домой, и ты больше не можешь без войны, и что им делать? Они становятся наемниками. То есть, как бы, и сегодня, да, мы именно говорим не про обычный вот этот классический ПТСР, который может возникнуть у вас, даже если там, я не знаю, вы попали даже не в авиакатастрофу, просто вот в обычную автоаварию, и у вас начинаются приступы панические, атаки, то есть, как бы, а говорим непосредственно вот о военном. Еще раз,
в чем специфика военного этого ПТСР? Я ее так в двух словах обозначил, что к ней невозможно большая часть людей, которые мужчин попадают и женщин попадают в эти условия, они к этому, естественно, не готовы большинством своим. Но есть люди, которые уже в жизни до войны как-то столкнулись с какими-то стрессовыми ситуациями, и у них произошло какая-то закалка какая-то психики. То есть они, может...
Защитные паттерны начали вырабатывать.
Да, может, это у них, может, абьюзил их кто-то, может, они с кем-то вступали в конфликты, дрались или еще что-то, вот это все происходило. Они хоть чуть-чуть готовы к насилию, может быть, погибал кто-то у них на руках, там, бабушки, дедушки, они видели смерть хотя бы. То есть эти люди еще есть шанс, что они не впадут вот в эти клинические состояния. А в большинстве своем люди, конечно же, к этому не готовы. Не готовы. И если говорить о посттравматическом синдроме современном, то он мало чем отличается от посттравматического синдрома чувака, который там на Бородино, которому там ногу оторвало ядром из пушки. Но изучать его стали так вот плотно, если я не ошибаюсь, где-то вот в середине 20 века, после Великой Отечественной войны. Ой, Великой, Второй мировой, глобальной, если смотреть.
Ну, в Америке начали обсуждать эту проблему, насколько я знаю, после Гражданской войны, Но так как у них, как бы, как обычно, медицина-то впереди планеты всей конкретно, психоневрологические ее аспекты. А в других странах, да, все верно, так оно и есть. В какие актуальные кампании страна вступала, там и было. Но как бы у нас, допустим, до сих пор...
Извини, перебью. Самое популярное, это, да, конечно же, вьетнамская, потому что она пришлась на время расцвета кинематографа голливудского, и все это совпало, и поскольку Америка популяризирует все вообще, все, что с ней происходит, благодаря кинематографу и музыке. И об этом мы знаем все, обо всех этих персонажах, которые возвращались с войны и творили хуйню всякую. Ну, типа, Сильвестр
Сталлоне. Да, и нужно отдать должное, что пацаны, когда шли на вьетнамскую войну, это была первая, да, кампания, как мы можем с тобой вспомнить, куда, которую реально романтизировали. Туда реально пацаны же шли, американские, как на вечеринку. Они такие думали, да, господи, что там... Ребята какие-то, ну, с,
да,
палками,
да,
бегают,
вот
сейчас мы пригоним.
Ощущение было, что мы технически развитое государство с, там, с мощной военной, там, с военным потенциалом, нафигачим каким-то там узкоглазым, да? Вот. И это, мне кажется, всегда так происходит. И чеченская наша кампания, и афганская война. Все думали, что вот мы такие мощные, да, столько у нас бронетехники. Но они все попадают в условия партизанской войны, и там-то все самое жестокое происходит с ними.
Да, потому что воюешь не на своей территории, ты не знаешь местность, ты во Вьетнаме ты не знаешь джунгли, в Чечне, в Афганистане ты не знаешь горы, собственно.
Да, и прикол в том, что ладно бы просто, да, там застрелили, ты увидел, да, как там в голову застрелили человека рядом с тобой, твоего товарища. Но там же не просто там застрелили, там разрывают на куски, отрываются конечности, видят мозги размазанные. Очень много визуальных, тактильных всяких ощущений. Если даже человек сам физически не пострадал, но своими глазами видел всю эту картину, ему точно уже нужна будет помощь.
Всю красоту подобных пейзажей, думаю, можно оценить. Мы, знаешь, мы с тобой как будто популяризируем сейчас, знаешь, какой фильм у Невзорова?
«Чистилище».
Да, «Чистилище». Мне батя запрещал смотреть, прикинь. И вот, типа, вот у меня лежал кассета, он такой, типа, ты не будешь его смотреть, Крис. Типа,
для меня,
нельзя,
для,
пока маленький.
Для меня вообще, как бы, всегда эта тема афганской, чеченской войны была очень близка, потому что я сам 86-го года рождения, когда мне было там 8 лет.
Все старшие ребята, братья, сестры,
да,
как
очень,
раз.
Да, очень много. Ну, все, кто ушли, там же забирали срочников, все, кто пошли служить срочную службу, кучу народу вообще забрали в Чечню. И самое интересное, что сейчас мы такого не видим по телевизору, но тогда по Первому каналу показывали очень откровенные сюжеты с мест событий, где показывали...
Это правда.
Где показывали там, то есть там и мясо какое-то могли показать. И... А я смотрел телек, у нас было два канала всего, и новости, все сюжеты, я эти смотрел. И уже тогда мне, ну, я понимал, что вот это смерть там, короче, там чуваки, молодые пацаны, они там вот умирают просто. Самое, что интересно, я все это видел, потом однажды я нарвался на кассету, которая была спрятана в других кассетах, понятия не имею, что она делала у нас дома, я включил ее, и там просто на ВХС камеру съемки мест после каких-то сражений показывают просто трупы солдатов, которые разбросаны там по этим, по лежат на брезентах на этих, на палаточных, и там их идут и осматривают, и просто они все обезображены, естественно. И у меня своего рода тоже был такой, вот такая
мини-ПТСР.
Мини-травма, да. Впечатление я насмотрелся, то есть у меня до сих пор как бы эти картинки иногда могут всплыть.
Я могу, да, себе представить. Я, кстати, таким макаром первый раз порно увидел.
Ну да, да, вот. К сожалению...
Ты, наверное, тоже пытался найти что-то подобное, но, к сожалению, наткнулся не на ту кассету.
Да.
Потом звонок, там, типа, тебя призывают в армию через 7 дней.
Да, да, да. Вот, и...
Слушай, вот ты... А, ну, этот, как его, сорян, что перебил. Нет, ты договори, и я потом тоже вклинусь. Вот, и... про детскую историю как
почему
раз
мне,
договори.
Мне это всегда какой-то находит... сопереживание и сочувствие, это те войны, в которых непонятно, кто победил, кто проиграл, из-за чего кто-то сражается. Там, если с фашистами все было понятно, то здесь уезжали, суть внутри своей же страны, рубились с душманами с этими.
И вроде как бы с мирным населением отчасти и возвращались, да, и говорить еще много чего нельзя. Половина все под секретным грифом.
Ни героями никакими не возвращались после этой войны. Они просто приезжали и...
Поломанными.
Как это по классике, так никому не были нужны со своими всеми проблемами с этими. с послевоенными. И во дворе у нас Андрюха Щукин. Не знаю, жив он сейчас или нет. Я вот никогда не забуду, что все обрадовались, что он живой приехал. Но потом все пацаны опечалились, что он живой приехал. Потому что он пил сильно. И когда пил, он просто выходил на улицу. Мог, ну, он очень агрессивный был, когда выпивал. И просто ему хотелось драться, хотелось бить кого-то. Бутылки бил, ножи. Ножами выходил, бросался на людей. Это не так часто было. Прям что вот каждый день происходило. Ну, бывало, то есть сидят
пацаны. Это как раз и является всеми теми яркими признаками военного ПТСР.
Да. Сидят пацаны на лавке и просто вылетает из подъезда с ножом, просто с бешеным взглядом просто. И видит, наверное, в них духов там, не знаю. Ну, это вообще страшная тема такая. И самое, что интересное, его никуда ни в больницу не увозили, ничего. Он где-то год вот так вот страдал. Не знаю, что потом случилось. Но это прекратилось.
Ты потом переехал просто, да,
я так понял? Нет, я не переехал. Я жил там еще лет 15 в этом доме. Но просто потом это прекратилось. Вот, уже.
А ты его видел вообще, в принципе?
Нет, нет, я уже потом как-то не видел.
Нет тела, нет дела.
Вот я еще что вспомнил. У него отец в Афгане служил. И он еще до того, как тот в Чечню поехал служить, он застрелился из ружья. Вот. Вот момент какой.
Блин. А, ну вот, ну то есть как бы, да, было, если была потомственная предрасположенность к травмам, то есть к впечатлительности к такой у отца, который не смог этого пережить. Ну вот как ты ранее сам сказал, да, ссылаясь на твои же слова, что одни люди нормально как бы плюс-минус переносят, ну чуть-чуть более лайтово, а у них если как бы, ну в роду это переносят более стрессово, его отец тяжело это пережил, то как бы скорее всего, да, понятно, что и у него это было. Слушай, вот ты рассказал о своей детской причастности к ПТСР тому времени. Я хотел бы поделиться своей true story, которую ходил, вот тоже у себя в голове вспоминал перед тем, как готовясь к выпуску. И у меня тоже есть забавная ситуация. Действительно, она не грустная, то есть она как бы грустная, но она по-детски забавная, когда сейчас уже вспоминаешь, потому что она ни к какому конкретному человеку не относится, о том, как я вообще впервые узнал, что такое ПТСР. Суть в том, что ты можешь вспомнить, что когда заходишь в какой-то более-менее нормальный магазин конца 90-х, начала 2000-х, везде стоит какой-нибудь прилавочек, без разницы, что это за магазин, если он не продуктовый, и там стоят, продаются диски и кассеты, аудио, везде практически, ну как бы в таких магазинах было. Вот, и пока у меня как бы родители покупали что-то нужное по дому, я стоял, как правило, залипал за аудиокассеты, потому что, ну, у меня не было дискового проигрывателя. Я был во втором классе, я только-только начинал вообще познавать, осознанно пытаться слушать сам музыку, не ту, которую услышишь по телевизору или по радио, а сам что-то покупать. То есть это буквально была, может, моя третья кассета вообще в жизни. И из-за того, что я тогда не покупал и вообще не знал, ну, что, второклассник, не знал там про журналы «Все звезды», вот «Браво», еще что-то, то есть как бы я не знал, какую музыку слушать. Я просто смотрел на изображения на кассетах, и какая обложка мне понравилась, ту кассету я просто тыкал, говорил: пап, купи, пожалуйста, и я буду слушать эту музыку. То есть абсолютно наугад. И вот, получается, я вижу кассету, на которой стоит крутой, классный, весь в обмундировании солдат с автоматом. Я такой, типа, ну, под впечатлением, я пацан, да, тут парень с автоматом, наверное, музыка классная, крутая какая-то. Я говорю: хочу эту кассету. Батя, видимо, я не знаю, по какому принципу они вообще позволяли мне потреблять контент, но позволяли потреблять все. Короче, он без всякой задней мысли такой: вот эту хочешь? Да, конечно, давай. Я беру эту кассету, прихожу домой, вот эту снимаю, вот эту пленочку классненькую, которая была на кассетах, и иду в свою комнату, вставляю в маленький бумбокс проводной. И, короче, слушаю на протяжении часа, вообще не выхожу из комнаты, просто слушаю, что там есть. Где-то через час я выхожу, я прям помню это воспоминание, я выхожу из своей комнаты, мама сидит, ну, готовит что-то на кухне, я подхожу к ней, и я, она такая: ну, послушал? И я такой: да. И я помню, что я, короче, обратился к маме за декодингом песни. А, ну, я в то время часто, если я не мог понять, о чем поется, я обращался к маме, и она мне объясняла. Она мне так значение песни «Мурка» объясняла, если что. Я когда первый раз услышал «Мурку» в исполнении «Фактора 2», она объясняла мне про что там вообще такое, что такое наган, почему он доставил из-под полы и застрелил ее. И, короче, я нашел эту песню сейчас уже, я ее не слышал 20 лет практически, и я посмотрел текст песни, которая там была, заскринил, и сейчас вот я тебе прочту просто четверостишьем.
Давай.
Вернувшись домой, мы не станем уж прежними больше. Врач-психиатр никак нам не сможет помочь. Ведь в мирное время нам кажутся ночи все дольше, когда мы, боясь тишины, гоним сны в бездну прочь. Те страшные грезы, в которых нет места покоя. Ведь там, на войне, тишина, лишь пьянящий обман. Когда по ночам снайпера нас берут на прицел свой, и вместо детей похоронки придут матерям. Угу. Вот под эти...
Ну, песня
мне зашла.
Вот БТСР, там, то, что сны, да, это сны песня, снятся.
Припев песни, чеченский синдром, и не запить его вином. Я слушал, мне так понравился мотив гитарный, вот это все. Я вставлю отрывок этой песни сейчас.
И в барах мы деньги свои не прожигали, но вдоволь упились свинцовым коктейлем в Чечне. Чеченский синдром, как много душ погибло в нем, мне не забыть вовек о нем, не излечить его вином. Чеченский синдром, молитвы мне не воскресить своих друзей, любивших жить.
Мне так понравилась эта песня. Я под таким впечатлением забегаю к маме, и я говорю, блин, мама, объясни, включаю ей песню. Она заваривает себе, как обычно, свой татарский черный чай с молоком, садится. И у нас началась, короче, трехчасовая лекция, что такое Чечня. Ну, то есть она такая, типа, ну вот, сын, ребенок, 8 лет, он готов. Сам пришел, спросил, он готов узнать, что такое Чечня. Она мне рассказала все, что знала, без каких-то там суперкровавых подробностей. Так как она, будучи физинструктором в военном городке, подготавливала пацанов, проводила вот этот трехсуточный инструктаж перед отправкой. Она рассказывала, как она проводила своим бывшим ученикам, которые учились у нее в школе. Вот буквально они закончили школу. Потом их срочно призвали, ну, они сходили на срочку, а потом их призвали заново по контракту, всем пообещали денежку. Она им говорит...
По контракту не призывают же.
Смотри, там была какая движуха. Вот, они отслужили срочку, вернулись домой. Началась чеченская кампания. И те, кто уже отслужили срочку, им предлагали, типа, ребят, там, условно, там за 10-15 тысяч... Давайте, как бы, ну, еще раз, вот, слетайте, ну, вот туда, в горячую точку. Я эту историю, как бы, ну, вот, с точки зрения бабок, то, что агитировали так, я точно помню, но то, что выплачивали не всем, далеко не всем, по итогу, это тоже было. И получается, моя мать рассказывала, как, говорит, слушай, говорит, я вот проводила, говорит, своим бывшим ученикам инструктаж, они пришли утром на полигон с будунища все, им отправляться там условно через 10 часов. Я им говорю, ребят, придите в себя, они такие, да мы, говорит, там приедем, я прям цитату помню, она говорит, мы сейчас, говорит, приедем, их там шапками закидаем. Этих душманов.
Это всегда такая, мне кажется, тема.
И, короче, и вот она отправляла первых ребят, которые вот в первой волной, когда отправляли. Короче, никто не вернулся тогда вообще. Ни один чувак. Хотя, типа, они просто с будунища уехали в полном уверенности, что да мы срочку прошли, мы все знаем.
Я помню, Тихий Дон читал, и там одна глава заканчивается, и едут солдаты на первую... мировую войну, там, с немцами воевать. И они такие показывают, что они все бравы, идут, радостные, садятся в поезд, и их провожает дед старый, и просто такая фраза «Скотинушка ты моя дорогая». То есть он смотрит на них и говорит «Скотинушка ты моя дорогая». Вот, я вот запомнил тоже эту фразу, что... Как он
к чему он
характеризовал? Ну, то, что они на убой едут в этих поездах.
Я почему-то подумал, ну, какой-то оскорбительный контекст.
Ну, нет, скотинушка ты моя дорогая. Он, наоборот, ласково это сказал, что юнцы не понимают, что они в эти вагоны садятся, и это как сарайка, блин, со скотом. едут на мясо, на убой. Вот.
Ну да, и дед уже как бы и Первую мировую уже прошел, знает.
Нет,
все,
нет,
все
нет, 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 нет. Этот дед, скорее всего, в какой-нибудь турецкой войне воевал, потому что это была,
скорее просто, всего, да.
Это была Первая мировая.
О, нифига, я сейчас лжанул, короче. Я сейчас типа такой Тихий Дон про Первую мировую войну, такой, типа, а, да.
Ну, ничего страшного. Ну, вообще, кстати, классная книга. И там вот как раз про этот ПТСР, там есть чуть-чуть там главного героя. У Григория Мелехова, он... Ну, они казаки, вот они, как бы, по идее, были готовы вообще к этому всему, потому что они и дрались, и рубились, и такие сами по себе жесткие ребята. Ну и тем не менее, когда он попадает на войну и убивает первого своего противника, шашкой отрубает ему пол головы наискосочек так. Ему этот противник, этот солдат, молодой парень, которого он загнал в угол, и в углу он на лошади был, он кавалерия, а пехоту загнал в угол и голову ему разрубил. И ему этот солдатик потом каждую ночь снился.
Ну да, да, я много таких историй читал. Особенно, когда приходится по каким-то причинам военным убивать мирное население, мирную часть населения, или опять-таки детей. Тоже прям читал репорты медицинские, где пациент жалуется на то, что ему приходит даже там не во сне, а наяву мертвые дети, которые не дают ему ну, как бы спокойно жить, которых вот он убил. Вообще, на самом деле, да, такие яркие образы, с которыми я ознакомливался при изучении, вот я тебе до подкаста говорил то, что я на 2 дня нырнул во всю эту тему, и тут, знаешь, такая у меня двоякое чувство возникло. А по ТСР очень много информации, но никто не говорит ничего конкретно. То есть найти какой-то конкретный там случай, чтобы человек расписал все от А до Я, очень сложно, потому что военные не те ребята, которые готовы делиться своими переживаниями и держат все в себе до последнего. И, как правило, когда у них уже все очень совсем плохо, это в основном заканчивается пулей в голове, либо в своей, либо в чужой.
Да.
Я прям помню одно из описаний. Мужик говорит, вот ты лежишь, парень-срочник, лежишь... не в окопе даже, а просто вот прямая поверхность, у вас периметр, вам нужно охранять периметр. Ты простой пацан, тебе сказали, ты ложишься вот сейчас пузом в землю, держишь, и тебе твоя единственная задача, это вот обзор 60 градусов угол, все, что видишь в нем, просто зачищаешь, все, то есть все ясно, понятно, четко. А потом ты понимаешь, что люди идут и на 120 градусов, сначала на 90 градусов, потом на 120, потом на 360. Ты начинаешь крутиться, вертеться, а не отовсюду, а потом ты понимаешь, что ты стоишь в метро. Ты в мирное время, все, тебя отпускает.
О, это сильно, конечно.
Многие тоже говорят, самую большую поддержку вообще на самом деле таким ребятам выражает не столько клиника психиатрическая, как, боже храни, такую структуру, как...
Боевые товарищества?
Да, товарищество ветеранов. Вот, они прям реально выручают, когда эти ребята ПТСР собираются и просто друг с другом делятся вещами, и они понимают то, что, блин, вот этот чувак, он испытывает то же самое, он пережил то же самое, он меня понимает.
Да.
И они говорят просто, говорит, мы, говорит, гуляем, и мы ловим себя на мысли, то, что мы просто идем, молча гуляем, и каждый из нас смотрит по улице, где можно поставить снайпера, где можно поставить еще какую-то тактическую движуху там. И мы не можем спокойно гулять по улице. И вообще, на самом деле, когда тоже читаешь многие мнения экспертов, они сходятся во мнении, что абсолютно неправильно. Да, все хотят после военных действий побыстрее попасть домой. Но дайте 2 недели, пускай у нас будет какое-то место, какой-то хаб-локация, где 2 недели хотя бы мы будем оставлять военных, чтобы они отдышались, пришли в себя. В Америке это есть, их возвращают сначала на базу, их сначала на базе держат на передержке. У нас сразу пока еще отправляют домой, абсолютно.
Так, это как человек не ел, да, долго, ему нельзя сразу кушать.
Да это так же, как после, когда человек с космоса возвращается, ему не дают сразу идти домой.
Да.
Он должен период адаптации пройти.
Да.
Может, у тебя еще какие-то... Ты говорил, что у тебя есть еще истории,
да,
из жизни товарищей.
У меня есть история, которая случилась со мной. Я стал свидетелем вот ТСР. Со мной случилось буквально не так давно, 3 года назад. Я работал аниматором. Нас пригласили, меня и моего коллегу, пригласили в качестве... Дарта Вейдера и Люка Скайуокера пригласили отработать на празднике у ребенка в общежитии ОМОНа.
Слушай, извини, пожалуйста, и у нас начались флешбеки после кампании на «Звезде смерти».
Вот, да. Что-то типа того. Ну, в общем, общежитие ОМОНа — это такое большое здание, которое расписано, в триколор расписанное. Три этажа белые, три этажа синие, три этажа красные, допустим, грубо говоря. То есть, все такое.
Мощно.
Да. Я так сразу думаю, вообще, знаешь, как-то очень настороженно я к таким вещам отношусь. И мы когда заходили на территорию, нам сказали, типа, вот по дороге идите прямо, заходите, никуда не сворачивайте, не прыгайте, а то вас пристрелят. Они пошутили, но...
А мы подумали, что нет уже все-таки, глядя на все это.
Нет, они пошутили, но как бы эта шутка такая, знаешь, для нас очень стрёмная нам показалась. Мы поднимаемся.
Так, слушай, извини, блин, вот ты, наверное, когда заходишь, да, в такие штуки, ты видишь, куда вас, заказчик привел, ты такой... Блин, а вам точно нужен был Дарт Вейдер? Может, нам нужно было Илью Муромца все-таки одеть или еще кого-то? Типа,
Не очень патриотично
Дарт Вейдеров такой.
Слушай,
позже.
Крис, не суть важно, не в этом прикол. Прикол в том, что мы заходим переодеваться, нас заходит в квартиру заходим. Сам праздник должен проходить в фойе, где соберутся все дети с этажа, знаешь, там дружный этаж, общежитие, и все дети собираются в фойе, и там как бы проходит праздник со всеми, потому что до квартиры маленькие, там не соберешься, вот, и мы переодеваемся, и заходит отец, лысый, у него шрам на голове, и такие глаза у него такие чуть-чуть прыгающие куда-то, и такой: ребят, вам что-нибудь нужно? Я говорю: ну да, воды, если можно, принесите, пожалуйста. И он приносит, короче, 3 стакана и бутылку водки.
Приехали.
Я ему говорю: это типа, я же воды просил. А он такой говорит: а это что? И вот это меня уже насторожило.
Не поспоришь.
Вот это уже меня насторожило чуть-чуть. Значит, наша программа была двухчасовая. Первый час мы просто играли с ними в какие-то активные игры, бегалки, прыгалки. И во второй части программы был элемент такой: берутся мыльные пузыри, ребенок кладет в раствор руку, и с помощью газового баллончика, которым заправляют зажигалки, трубочкой от ВДшки, такая красненькая трубочка.
Да, я понял.
Вот. Надувается газовый пузырь на руке, поджигается зажигалкой, ага. И он такая, рука как загорается и тухнет. Как бы. Ну и не больно.
Нифига у вас конкурсы.
Не больно ничего. И вот, мы когда поджигали так вот руки, подбежал отец, и он начал как бы кричать, типа, подожгите меня всего. Он говорит: я хочу гореть. Он уже был пьяный. И вот стало страшновато, потому что он не шутил, и у него какое-то вот это поведение нестандартное. Оно да. было очень впечатляющим, мы напугались. Вот.
Ну да, он захотел пережить.
Вот, у него триггер произошел, он увидел, как горят. Если бы я знал, что такая херня будет, и что у него вот этот есть синдром, что у него есть эти флешбеки начнутся, то мы, естественно, бы не проводили бы этот конкурс. Но он говорит: подождите меня, я хочу гореть, кричит. И, еще смешно, параллельно этому всему он выхватывал у Жеки, у коллеги моего, шлем Дарта Вейдера и говорил: отдай шляпу.
Это так похоже на мою классическую смену в баре в пятницу, когда я в пивнухе работал.
Да. Вот как бы столкнулся, прям увидел воочию. Общежитие ОМОНа.
Слушай,
общежитие ОМОНа, чувак служил, наверное, где-то в Чечне.
Ну да, вероятнее. Так в 99% случаев, когда бывшим военным, которые заработали ПТСР, которые видели вот кровь, кишки и вот все вот это вот самое ужасное, что можно увидеть в этой жизни, пережив ад на земле, когда у них спрашиваешь: слушай, а вот сейчас призовут, пойдешь, пойду, сразу говорю, это самый уверенный и четкий ответ в их жизни. Ты готов пережить это еще раз? Я хочу пережить это еще раз.
Да.
И тут, кстати, прости, я добавлю. Тут, кстати, как раз, чтобы не забыть, хочу подчеркнуть еще один подсиндром, как раз ПТСР. Он спорный, но есть мнение, достаточно популярное, о том... Черт, я сейчас могу ошибиться, как он называется, но я сейчас объясню суть, в чем, чтобы быть честным и не лезть не гуглить, а просто из памяти, о том, что ПТСР на самом деле помогает. И то, что по принципу Ницше все, что нас не убивает, делает нас сильнее, многие люди, переживших травматические расстройства, говорят о том, что мне нормально, мне хорошо, я стал только сильнее. По такому принципу строятся многие тренинги современные, такие как Спарта, вот сейчас современные, еще что-то, когда тебе нужно пережить боль, унижение, страдания и много-много всяких препятствий, но зато потом ты будешь закаленный, и тебя ничего не сможет вообще сломать. У этого есть другая сторона медали, в том плане, что люди, которые возвращаются с военной кампании, они приходят по итогу у себя в умозаключению к самостоятельному, к тому, то, что все нормально, меня это закалило, и я ничем не страдаю, они, по большей части, просто прячут эту проблему в себе. И да, она может у них не всплыть и не возникнуть, никак им не помешать в этой жизни, но она просто потом перейдет в какой-то психосоматический вид, и им воздастся это где-то со стороны там артериальных болезней, с болезней, связанных с ЦНС и чем угодно абсолютно. Потому что любое непроработанное чувство, да, любая непроработанная травма, она в любом случае найдет выход в организме, где бы вы ее не прятали. Но даже говоря за себя, я как чувак, который, ну, я уверен, что я пережил гражданский ПТСР, и я как раз в ряде тех людей, которые считают, что да, это сделало меня сильнее. Да, бывали когда-то давным-давно панические атаки. Да, бывали страшные сны. Да, не мог уснуть. Да, ну вот все вот эти вот приступы как бы в лайтовом виде. Да, они были. Да, они прошли. Но мне было как парню, молодому мужику, гонящимися, конечно, за статусностью какого-то, какой-то мускулинности, считать, что это действительно сделало меня сильнее. Ну, вот как бы давно не беспокоит, и как бы вот что я могу сказать.
Угу. Ну, знаешь, мне кажется, что все вот эти вот, ты сейчас сказал про Спарту, про все вот эти штуки, они, может быть, конечно, тебя там как-то и закаляют, но прикол-то в том, что когда ты попадаешь в армию, или на войну, то ты это стрессовое состояние, ты его не можешь щелчком так, нет, все, типа, сказать стоп-слово, и все закончится. То есть ты длительное время против своей воли находишься в ситуации, которую ты не можешь отменить. А Спарта это такая, ну да, вроде бы там что-то жестко, они бегают там.
Это прыгают. Стресс в вакууме. Он это околоконтролируемый стресс в вакууме, который ты знаешь, что даже если тебя будут убивать, но тебя будут убивать вот этот один конкретный день, ты в любом случае придешь ночевать домой.
Да, 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 в этом весь и прикол. Вот я служил в армии, вот это самое тяжелое было, наверное, то, что ты нас... Я как раз служил еще, это был 2004 год, тогда еще дедовщина, и 2 года я служил, и так все нормально все произошло.
По классике.
Да, и вот тебя качают дембеля, здоровые, блин, чуваки, с которыми ты вот тут реально только их только убить можно. Ничего ты не можешь сделать, драться с ними бесполезно, то есть показывать свой характер, ты с ними дерешься, как бы тебя пиздят, да, ломают, и все. И тебя, ну, просто психологически, когда ты поражения все эти терпишь, ты уже не можешь им сопротивляться, и вот очередной какой-то косяк, и тебя там с табуреткой ставят в полтора, и ты стоишь в полтора, понимаешь? Не знаю, можешь ради прикола взять сейчас табуретку и...
Нет, я же прожил 15 лет своей жизни в военном городке.
А, ну ты знаешь, что такое полтора, значит, вот.
Да, 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 вот. Конечно. Полуприсед.
Тебя ставят в полуприсед с табуреткой в руках, и если ты там начинаешь там приседать ниже или вставать, ну тебя, короче, по ногам бьют. И ты никуда не можешь, это не знаю, это тоже, это достаточно тоже серьезная стрессовая ситуация, когда ты испытываешь нереальные физические какие-то страдания из-за того, что тебе просто стрёмно. И вот это тоже можно считать, мне кажется, таким серьезным моментом.
Но тебе вот эта вот прокачка, она же, ну вот, в жизни, ты вот когда, ну, прошел, даже мы не говорим, что, типа, ты там не прошел уже там никакой ни горячей точки, ничего, ну, слава да, богу, да? Да? Да. Но ты прошел, по сути, ну вот, вот эту в самом настоящем двухлетнем понимании классическую школу жизни той армии, то есть ты, по сути, застал еще как бы ту классическую армию, которую говорят, что которую уже после 2008 года у нас не стало. Вот эту вот классическую школу жизни для мужчин, она тебе как бы, ну, действительно в каких-то моментах дала сил в жизни. Я сейчас без сарказма, без иронии, то есть как бы без...
Ну, знаешь, как мне, как и многим, армия снится. Тем, кто был в армии, это вообще частое событие. Самый частый сон. Тебе снится, что ты опять идешь служить в армию. И он снится, понимаешь, это уже считай, прошло 15 лет. И нет-нет, да приснится там раз в 2 месяца такой сон. И это очень часто.
Вот это, черт возьми, постоянно, знаешь, находишься в армии, засыпаешь в казарме, тебе снится дом. Приезжаешь домой, тебе снится армия.
Это очень, да, это очень сильные впечатления. И у меня ничего такого страшного, чтобы там супер издевались, там, вот кроме того, что мы полтора стояли, ничего такого не было. Но бывают же вещи еще пострашнее, где.
Да. Бычок хоронили?
Ну да, было такое.
В этот, как его называется, в какую могилу? В БТРовскую?
Вот, слушай, я честно, вот такого, наверное, все-таки не было. Что-то коллективную хрень мы совершали стрёмную.
Это у меня, получается, мужик на работе есть, который как раз-таки прошел, не буду врать, какую компанию, но какую-то из компаний прошел. Он как раз-таки... Этот мужик прошел разведку. Получается так, что он рассказывал вот эту классическую историю, когда нужно похоронить бычок. Ну, нашли просто бычок в туалете очередной. Нужно всей ротой идти его хоронить. Но хоронить не просто, да, вот в яму, и даже не в размер человека, а есть, получается, ты меня, может, поправишь, яма, в которую можно закопать, чтобы туда можно было поместить БТР.
Это окопы какие-нибудь, не знаю.
Ну вот типа яму в размер, в яму в периметр БТРа они копали, короче, в рост. И в рост БТР, и в этот, для того, чтобы бычок похоронить. Mm-hmm. Вот это прям я... Он мне очень живописно это рассказывал. Ну, что ж, давай тогда я могу... Ты позволишь, если я перейду к нашей рубрике «Андрюха по ходу, криминал по коням»?
Давай, переходи.
Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал по коням.
Вот эту историю, я призываю прям на всех уровнях ее страшности не воспринимать на серьезных щах, потому что я вот как раз-таки, я знал, что мы с тобой первые полчаса будем разговаривать про грустные вещи. Тут тоже грустные вещи, но, блин, ты поймешь, почему они не грустные. Ну, да, то есть, как давай. Бы, почему я над ними иронизирую. 7 июля 2016 год, 9 вечера. В центре Далласа потихоньку начинает рассасываться митинг в честь очередной BLM-тематики. То есть, как мы знаем, жизнь ничему американских копов не учит. BLM-движение не в прошлом году родилось. Как стреляли по черным, так и стреляют. И тут же также дело в том, что незадолго до этого в Луизиане и в Миннесоте полицейские в ходе задержания не опять, а снова случайно убили черных подозреваемых. И вот в честь этого в Далласе проходил митинг, который, естественно, сопровождало и огромное количество полицейских. Одно из очаговых и оживленных мест митинга был перекресток улиц Мейн-стрит и Ламар, который с обоих сторон был перекрыт полицейскими тачками. Рядышком на этом же перекрестке стоит Далласовский колледж, возле центрального входа, в который спокойно паркуется черный джип. То есть вот стоит перекресток, вдоль перекрестка идет большое шествие людей, митингующих. Перекресток оцеплен тачками. А получается, чуть поодаль по улице, там вообще никто не проходит, потому что та часть оцеплена, там типа мирное население ходит, вот там паркуется черный джип. Оттуда также абсолютно спокойно выходит черный парень в армейском бронежилете и автоматом Сайга. В этой истории все великолепно. Черный чувак в Далласе на BLM-акции с российским автоматом. Все нормально. Так получается, что пока полиция направляет все свое внимание на перекресток, чувак в бронежилете как бы подходит к офицерам сзади. Подходит к одной из полицейских тачек и обращается к трем полицейским. Они обращаются к нему, между ними происходит небольшой диалог. Но о чем они говорили, мы никогда не узнаем, так как чел моментально застреливает из своей сайги всех троих сразу же. Для удобства скажу, что нападавшего звали Мика Ксавьер Джонсон. И этот чувак реально решил насобирать все 5 звезд GTA вот во всех ее традициях. И он хорошо к этому подготовился. Потому что после сделанных им выстрелов, несмотря на то, что рядом находились другие копы, они вообще не смогли понять, откуда именно идет стрельба. Потому что как бы, ну, митинг не очень мирный. От выстрелов, естественно, началась паника среди народа. Все начали бежать в разные стороны. И плюс ко всему, благодаря вот особенности данного перекрестка и архитектуры стоящих на нем зданий, от выстрелов создавалось такое эхо, что казалось, как будто стреляет вообще снайпер откуда-то сверху. И многие очевидцы потом говорили то, что мы слышали снайпер. На самом деле, типа, нет, это был вот чувак, который шел по улице. Об этом говорят записи видеонаблюдений. В общем, бедные копы в панике подоставали пушки и начали реально, как NPC глупые, крутиться вокруг себя, пытаясь понять, где вот этот наш CJ ходит. А он тем временем начал, ну, он расстроился, что его никак найти не могут. Он тут троих копов завалил. Он начал тупо агрить их выстрелами, чтобы они наконец поняли, где он находится. Сагрить получилось 11 копов, которые с 11 стволов начали вести по нему огонь. После чего Мика решил тактически отступать обратно вдоль улицы, вдоль здания, ближе к своей тачке. Собственно, вот получается, ну, возле дороги стоит колледж, и вот как бы он просто по пешеходнику возвращался обратно, отстреливаясь. Пока по нему вели огонь из 11 орудий, чувак, отступая, сравнялся с входной дверью в, собственно, сам колледж. Решив, что это неплохое укрытие, он несколькими выстрелами разбивает стеклянную дверь входа. Входит и встречает там двух местных чоповцев колледжа, собственно. Они также вооружены. Увидев их, Мика тут же стреляет одному в живот, а второй и так оказывается ранен осколками стекла от двери. В общем, Джонсон решает, что будет заходить не с этой стороны здания. Что-то ему не понравилось, то, что он зашел, тут какие-то чоповцы, он в них шмальнул. Такой, думаю, дай-ка я выйду обратно. А я напомню, он выходит, по нему шмаляются 11 копов. Они продолжают хреначить под нему из стабильного, но не сказать, что очень успешно, потому что Джонсон, отступая от их огня, встречает дальше по улице перед собой еще одну преграду, а именно офицера Томпсона. Нужно пояснить, что вдоль всего колледжа стояли большие колонны, знаешь, вот которые, ну вот, вдоль административных учреждений стоят. Просто как бы. Так вот, увидев друг друга, Джейсон и Томпсон быстро каждый спрятались за свою колонну. И Томпсон, ну вот офицер, он, видимо, подумал, что сейчас вот будет вот эта классическая долгая и нудная перестрелка из укрытий, как это обычно происходит. Но Джейсон не был бы CJ-ом, если бы не сделал то, что он сделал. Он, короче, выстрелил в колонну, за которой был Томпсон, с одной стороны, и быстро, тактически, тупо оббежал за 2 секунды этого офицера с другой стороны, застав Томпсона со спины, и, собственно, Томпсон, в общем, не оправдал свою фамилию крутую и был застрелен. Вот просто как будто он в КС-ку играл, знаешь, вот он как бы сагрил его с одной стороны, оббежал с другой. Итак, на счету Джонсона считаем уже 4 фрага. По нему до сих пор пытаются вести стрельбу, но их успехи увенчались пока только одним ранением Джонсона, и то не смертельным. Он, кстати, в ответ тоже, помимо 4 фрагов, ранил еще 4. Так вот, обежав колледж, с другой стороны, перейдя на улицу, внимание, на улицу Вязов, лол, с этой улицы он уже решает зайти в колледж. Он быстро продвигается вдоль коридоров первого этажа в поисках лестницы наверх. Поднимаясь по лестнице, он просто дергает все попавшиеся дверные ручки на каждом пролете, пытаясь найти хоть одну незапертую дверь. По пути, кстати, в одном из пролетов он оставляет граффитку, как CJ прям. На стене собственной кровью пишет большие две буквы RB, что это значит, неизвестно до сих пор. То есть вот чувак реально по фану бегает, решил сагрить копов, там забежал одних, шпальнул, других шпальнул, забежал в колледж, решил граффитку по пути оставить, я вот вообще в шоке над ним. Короче, поднявшись на 3-й этаж, он думает, что уровня разыскиваемости ему не хватает, так как звуков вертолетов что-то походу не слышно, и просто увидя в окно рандомного полицейского, который даже ничего не делал, решает просто по фану в него шмальнуть. Тот просто стоял, и как бы и он его убивает сразу же. По итогу у Джонсона уже 5 убийств и сколько-то там ранений. По официальным данным, сразу скажу, насчитано в сумме 9 ранений и 5 убийств. В общем, тактика по набору звезд сработала успешно, и по его кровавому следу уже выдвинулся отряд СВАТ. А Джейсон, поняв, что вот он шел по коридору и дальше тупик, нашел себе идеальное, как ему казалось, тактическое укрытие. Он укрылся за углом длинного и узкого коридора без окон. Ну вот, знаешь, как в в школах, в офисах, вот, длинные коридоры, просто с дверями друг напротив друга и ничего, вот. И получается, он вглубь этого коридора ушел и зашел за, получается, за угол. Коридор метров, наверное, 50, и то есть как бы он мог там находиться и спокойно отстреливаться, если хоть кто-то к нему подойдет. Сзади тупик, все, к нему никак не подойти. Он именно рассчитывал найти то место, чтобы его никак не нашел снайпер, не смог выцепить. И, короче, собственно, понятно, ребята со СВАТ шли и тупо искали его по... Он шел же везде, ручки дверные трогал, и смотрели просто, где кровь есть, как бы он ранен был, и они такие тупо по этому следу шли. Уперлись они тоже в этот коридор и такие, мы, конечно... СВАТ, но туда, короче, в коридор мы не попремся. Этот чувак, типа, уже сколько грохнул чуваков. Типа, короче, засали они идти в атаку на него. И вот тут начались долгие переговоры, которые длились несколько часов. Блин, что он там только не вытворял? Он сидел в укрытии, он пел песни. Он травил им анекдоты. Когда у него спрашивали мотив, что ты хочешь вообще, братан? Он говорит, я хочу просто убивать белых полицейских. Он говорит, я буду разговаривать только, вести переговоры только с черным копом. Вот, то есть как бы думаю то, что, видимо, тот его лучше поймет. По итогу ни к чему не привело тот, никаких требований он не говорил, не высказывал. Просто, короче, нес херню. И, получается, главный чувак, шериф города, дал приказ использовать робота, дрона на колесиках, вот это вот, который катается с взрывчаткой C4. Это был первый случай вообще в Америке, когда использовали такую херню в мирных целях, ну, точнее, на мирном ландшафте. Все они как бы запустили. Почему мы до сих пор не знаем, куда он был ранен? Почему я не уточнял? Потому что, ну, они такие, типа, блин, 2 часа ночи, мы с этим чуваком уже сколько всего разговариваем, давайте, все, они просто кидают C4 на эту машинку, запускают в конец коридора, и чувак просто подрывается на мелкие кусочки. Я до сих пор не могу понять, почему они не могли, ну, вот, ты вот, я расценил, да, ну, вот в игруху, да, допустим, я играю, цинично, конечно, так сравнивать, но, а что вот светошумовую кинуть, типа, добежать, как-то еще газ пустить? Сонный, самим одеть противогазы. Почему именно, блядь, C4?
Ну, наверное, эффект хотели воспроизвести какой-то.
Ну вот, типа, в этом...
C4 еще звучит круто очень. C4.
В этом реально все американцы, вот, типа, они такие, у нас есть клевая игрушка, а давайте, когда, если не сейчас, мы ее затестим. Так вот, собственно... Как вообще он пришел к этому и что, собственно, это за человек? Мика Джонсон. И как мы уже поняли, да, я не просто рассказал эту историю. Понятное дело, вот у него явно был вот этот военный ПТСР. Когда я начал читать предысторию, у меня возникло еще много вопросов, и ты сейчас поймешь почему. Смотри, был чувак, который кое-как вообще закончил школу. Он в восьмом или в седьмом классе ему говорили, что он будет, что его вообще отчислят. И он пошел, получается, в колледж, перевелся в колледж при военной академии, с военной кафедрой, куда после школы направляли, ну вот после окончания колледжа, 18 лет, отправляли на службу в армию. То есть с его оценками, с его успеваемостью, в принципе, было норм, они берут всех. Чем, собственно, и воспользовался Джонсон. Вот он пошел в этот колледж, окончил его и пошел в армию США. И вот, когда перед этим читаешь то, как он по тактону разнес полицейских, там, как он двигался, как вообще все это происходило, ты стоишь, думаешь, блять, ну это ебаный Джон МакЛейн какой-то. Это какой-то морской котик, это Джон Рэмбо. Реально укрылся там что-то от полицейских, убежал, сагрил их специально. Знаешь, кем он работал? Он был в армии укладчиком. И, блять, укладчиком не мин, а плитки нахуй. Укладчиком ебучие плитки. И я вот такой как бы сижу, думаю, сука, вот если у них укладчики плитки такие охуевшие, то что там делают морские котики нахуй? Я, правда, я не помню, какие там еще у них есть всякие отряды, там, ну, морские котики, там, Лига Справедливости, может, Команда Марвел, вот. Что там у них еще на вооружении армии США? Короче, вот он просто укладчиком был, плитки. И все. И единственная подготовка, которая у него была вот эта вот начальная военная подготовка, и его отправляли в Афган, и там он, да, он был на горячей точке, но он, опять-таки, я говорю, был типа каким-то там помощником кого-то. То есть он инженером был в горячей точке. И все, у кого брали интервью потом, его старшие военнослужащие, его командиры, отзывались о нем как, знаешь, кто? Типа, они просто говорили, ну, он тупой. Он был тупой, пиздец. Типа, как бы... И ты такой...
Буратино.
Да, то есть как бы все говорят, да типа, да он придурок тупой, типа, чё, какой этот, как его? И ты вот опять-таки думаешь, блядь, ну тупой чувак, ну, они по-любому что-то скрывают. То есть как бы начинаешь думать, то что по-любому что-то скрывают, не может быть он таким крутым в истории, вот в этой, которая получилась. И просто пройдя обычную военную подготовку и просто там, быв никем, возможно, там, типа, это какой-то из солдат, просто он засекреченный, просто его дело закрыто, а еще об этом говорит то, что когда начали журналисты раскапывать вообще после вот этого бедствия, которое произошло, а там копов пострадало, вот я тебе сказал, сколько, это второе по количеству пострадавших копов событие после 11 сентября. Вот так редко у них копы дохнут. И, естественно, событие резонансное, и они начали раскапывать, и смотрят, что у него, короче, в деле, ну, реально там страничек не хватает. Вот, где-то что-то подкорректировано, подисправлено. И я тоже начинаю читать, и такой думаю, да блин, да он по-любому какой-то суперсолдат, там где-то он в какой-то засекреченной миссии участвовал, а сейчас просто говорят, что, ну вот он у нас плитку клал. А как бы с другой стороны говорят, что он тупой. Ты такой, ну ладно, хорошо. И его из армии, короче, его выгнали оттуда. А выгнали его по какой причине? Опять-таки, привет, Америка, за сексуальное домогательство к женщине военнослужащей. Как обычно, почему «Привет, Америка»? Потому что у них в части просто тупо как бы и женщины, и мужчины как бы в одном месте тусовались, все норм. Он к ней не приставал, ничего, они просто общались. По официальным данным, она подала на него рапорт, что он, короче, украл у нее 3 комплекта нижнего белья. И в один прекрасный момент, когда он своровал еще раз, за ним прям погнались, и прям увидели, что он пытался избавиться от улик и скинуть нижнее белье бабы своей, сослуживицы, короче, в мусорку. Потом, когда ему сказали, ну вот же, вот нижнее белье, вот ты в мусорку скинул, мы все видели, он начал отмазаться, что да нет, это типа моя подруга с гражданки, она мне дала нижнее белье, типа вот бла-бла-бла, но девка опознала свое нижнее белье и по итогу, короче, признали это за некий вид сексуального домогательства. И с армии его уволили. Он очень сильно просился, что нет, ребят, я хочу воевать. Вот опять-таки началась вот эта движуха, типа я военный, я больше ни хрена не умею, типа оставьте меня, пожалуйста. Нет, его комиссовали. Причем всех его медалей его не лишили. Я смотрел фотографию медалей, и я такой сижу и думаю, блять, американцы реально за всякую хуйню друг другу значки дарят. Вот блестящие. Им вообще по приколу. У них какой-то синдром Брежнева. Потому что у этого чувака медали реально за любой пук. А он, по сути, как бы, ну, ни хрена не сделал. И такой, опять-таки, наводит нам...
А он тупой.
А он тупой, да, он тупой, а у него медали до сраки просто.
Ну, ты же знаешь, те солдаты хороши, которые, ну, самые тупые.
Да, да, да.
Они видимо беспрекословно выполняют приказы и получают за это ордена.
Так про них обычно говорят, про тупых солдат, которые хорошо выполняют приказы, обычно говорят, что он хороший солдат. А тут он был тупой солдат, который и приказы-то не очень хорошо понимал. Поэтому про него даже начальник сказал, что он тупой солдат. Собственно, все, медали его не лишили. И тут опять начинаешь, я смотрю на фотографию медалей, такой думаю, да блин, да нет, откуда столько медалей? Что-то и комиссовали его что-то по какой-то причине, такой, ну трусики спиздил, ну господи. Типа, что теперь? Могли бы отмазать реально. Люди друг друга там насилуют у них в армии, они друг друга отмазывают спокойно. А тут вот за такую фигню комиссовать. Но... Потом я понял, что он точно тупой. Вот прям вот вообще я абсолютно дальше не сомневался. Это не какой-то там морской котик, которого пытаются прикрыть, потому что, вернувшись на гражданку, он начал искать себя в этой жизни. Работая, понятное дело, там всяким разнорабочим, там то сэндвичи продавал, то еще что-то, он параллельно шерстил интернет в поисках какой-нибудь актуальной и нужной, подходящей для себя террористической группировки. Черной обязательно. Вот. И, короче,
черные пантеры.
Да, new черные пантеры. Вот черные пантеры, они именно в черном Панамера. Нет, они непосредственно боролись за права против сегрегации чернокожих в 70-х. А новые черные пантеры, они как бы никак к этому не относятся, но они как раз уже типа устраивают какие-то акции террористические. И как бы они вот просто творят херню. Они уже ни за что не борются. Они не борются за черных, они воюют против белых. То есть как бы вот это новые черные пантеры. И он туда вступил. И знаешь что? Его, блядь, выгнали из террористической организации. Ты понимаешь? Вот ты себе представляешь, если ты ей думаешь, вот прикинь, Артемий, вот вопрос, вот представь, вот чисто гипотетически. Вот ты, наконец, попадаешь в контору запрещенную, в которую ты очень сильно хотел попасть. Ты, наконец, туда попадаешь. И Шамиль Басаев тебе такой говорит. Эжи, Вася, ебать ты тупой, блядь. Я тебе что просил сделать? Я тебе сказал, возьми заложников. Ты что сделал? Ты такой, ну я взял заложников. Это пекинес и корги. Как мы будем требовать за них выкуп? Я кому позвоню, скажу, алло, можно мне маму корги? Вот, типа, вот настолько он тупой был, понимаешь? Он, блядь, его из террористической организации, сука, выгнали, потому что он тупой. И типа их было три. Он прошел три террористические организации, и везде его, блядь, выгоняли. Сука, я не понимаю. Я думал, из террористических организаций не увольняют. Ну, типа, ты хочешь уволить чувака, ну, кинь ты на него С4 и отправь в метро. Типа, я ни к чему не призываю, но я думал, что увольнения именно так там и происходят.
Да, террористы так и делают. Все думают, вот они, типа, подрывники, там...
А он просто под сокращение попал штата.
Просто ему подбросили С4 в сумку.
Такой, ну ты уволен, иди, ты знаешь, где, что делать нужно. И, короче, по итогу, когда у него начали обыск проводить, после всего того, что произошло, нашли у него просто тетрадку, нашли у него учебник по тактическому движению, просто как ходить, правильно передвигаться. Нашли у него тетрадку с записями, с дневниками, как он будет все выстраивать. Нашли херову тучу оружия, ну, у него помимо сайги был еще глок и еще какая-то 18-миллиметровая херня. В контре ее не было, я не знаю, что это. Я посмотрел на картинку, такой, что-то какая-то дичь. И, собственно, он явно не собирался, да, оттуда выйти живым, но, короче, суть в том, что буквально за пару недель до случившегося его еще кое-куда не взяли. Он попросился, он пришел к копам и такой, а возьмите меня к себе, я бывший военный, возьмите меня, пожалуйста, к себе охранять выступление Трампа. Ему такие, ну давай, добровольцем. Они такой, да, типа, все нормально. Он такой, а можно я свое оружие возьму с собой? Они такие, ему шериф такой, нет, ты что, придурок, типа, мы не берем с собой свои пушки. Он такой, ну пожалуйста. Он такой, так, пошел нахуй отсюда. Вот типа, это было добивающей точкой в его... Я тебе без шуток говорю, сука. Выгнали с армии, блядь, с трех террористических. И когда его даже уже копы не взяли, он такой, да пизду. Все. Вот такие дела, блядь. Опять не получилось у меня короткий выпуск записать, как обычно.
Ну, ты монтируй, режь его.
Насколько резать? Так, чтобы оказалось, привет, война это плохо, пока. Настолько же я не обрежу.
Да, да, да. Ну, в общем, давай завершающие слова какие-нибудь скажем.
А вот тут... Тёма захотел покушать. И на этом да. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Ты думал, что это шутка? Нет, блядь, я реально так смонтирую. Да, прощайся давай.
А, да. Друзья, что нужно сделать, чтобы у вас не было боевого военного армейского ПТСР? Не ходите в армию, не ходите на войну никуда, косите со страшной силой от всего. И не прельщайтесь лживыми пропагандистскими картинками
с одноклассников.
Накачанными солдатами, на которых висят голые девки. Что-то типа того.
Научно доказано лично мной на дрищах, они тоже прекрасно висят. Вот на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем счастливо.
Пока-пока.
Но не объяснил им, каково прийти с войны без ноги. Небо горит голубизной над белым монументом. Под ним покоятся друзья буквально в паре метров. Но прошлое вернуть нельзя, чуешь горечь момента, когда чья-то смерть всего лишь повод для тупых комментов. Дешевые медикаменты да пункты обмена. Сгорали дни быстрой кометы, косились надменно. Горечи и скорби решено, послужит хмель подменой. Он сел на мель, теперь тут правит балом мель помена.
За сюжет интересных боевых действий покажут новости, вести, а может даже поставят крестик в личное дело, за дело чести. На войну, что не весь где, уходили вместе и возвращались вместе, чтобы лечь матерям на сердце.